Как говорил Иван, так и вышло, словно по писаному. Через два месяца без малого, 16 июня, сел юный государь-полководец на коня и со всеми воеводами, с Шихалеем, царем, вызванным из Касимова, выступил в поход через село Коломенское на остров Сельцо, где первая ночевка назначена. Неспроста поторопился царь. Вести стали смутные доходить, что хан Крымский доведался, будто все силы русские уж под Казанью, и выступил в поход большое войско на московскую окраину, на берег государства повел. Сам с полками и царевич его с ним же. Только стали в селе-острове на ночь, царский шатер раскинули, а гонец от берегового воеводы, от Айдара Волжина и Ивашка-стрелец, станичник путивльский, уж тут как тут. Крымцы и хан с царевичем донец здесь северный перешли. Усмехнулся Иван, говорит Шихалею. Вот, братья-государи, советовал ты нам до осени не трогаться. Казанде в лесах и озерах, в топях и болотах ржавых, непроходимых лежит. Только ее зимой брать, и говорил, еще надо иных врагов летом ждать, на Русь приходящих. А мы ранней снарядились, глядишь, ранней и с недругом сразились. Не он нас, мы его стоим дождем в бою прямому. Кому Господь счастье пошлет? Я так и хану Крымскому сказать велю. Вот и умный ты советчик, Шигалейка. А не все по-твоему, иное и, по-моему, лучше. Засопел толстый, ленивый, трусливый, но хитрый татарин. Эх, царя-сударь, и у вас, и у нас, говорится, на старуху проруха бывает, а ваша русских государей перед татарами, правда, всем ведомо, как солнце в тучах светит. Аллах тебе на помощь, сударь, а меня за плохой совет не осуди. Я тебе еще пригожуся. Знаю, братик-государи, затем тебя и в поход звал с собой. И немедленно послал разведчиков царь навстречу крымцам, полки отрядил, а царя Шихалея снарядом с пушками и запасами военными по Волге поскорей к Свияге послал, где тот должен был привлечь горных князьков на русскую сторону, от Казани их переманивать. Не думал сначала Иван Владимира Андреевича, брата двоюродного, на войну брать. Хотел в Москве его на свое место оставить. Но тут порешил, что вместе они дальше на Коломну пойдут. А против крымцев наспех двинулись полки всего 15 тысяч человек с князьями Петром Шинятевым и Андреем Курбским во главе. Пока царь у Коломны поле будущей битвы с крымчаками осматривал, войска ободрял, враги Тулу обложили. Подбежал ихний передовой отряд, 1007 человек. Увидали татары, что туляки беззащитны, и следом за ними появился сам хан Девлат-Гирей. Стал город ядрами калеными жечь, к сдаче вынуждать. Узнав, что он обманут, что Иван за Коломной, а не под стенами Казани, хан хотел вовсе вернуться с похода домой, да свои князья его пристыдили. Вот пошли ни по что, вернулись ни с чем. Нападем хоть на дальний город Гяуров, на Тулу. В стороне она стоит, за лесами, за полями. Не поспеет к ней великий князь на выручку, хоть чем-нибудь да поживимся. Но и тут неудача ждала татар. Еще раньше Курбского со Щенятевым на выручку тулякам 23 июня подоспели князь Михаил Репнин с Пронереки и воевода Федор Салтыков с Михайлова городища. Они отбросили татар при помощи тульского воеводы князя Григория Темкина, который ободрился при виде своих и сделал смелую вылазку из города. Тяжкий урон потерпел Девлет-Гирей, уходить пустился на утек. А на другой день, 24 июня, подоспели Курбский и Щеняев, и уши ворони довершили поражение татар. В этой битве Курбский был впервые ранен и в милость большую к юному царю попал за это. Много военной добычи и верблюдов, и пленных досталось русским. Дальше все без особой помехи пошло. Огромное войско, до сих пор двигавшееся стройно, как на смотру, было под Коломной разделено на два отряда. С царем через Владимир и Муром должны московские ратники, бояре, жильцы посадские и лучшие дети боярские идти, а также, главным образом, стройные полки новгородские. Других воевод еще раньше государь через Рязань и Мещуру на Алатырь послал. Там сборный пункт. Те полки самого царя от неожиданных нападений со стороны степей бронить должны. 2 июля, когда уж двинуться государю вперед надо было, вдруг донесли ему: новгородцы замутились, в поход выступать не хотят. Побледнел царь от взрыва давно забытой ярости, даже повело его, словно бересту на огне, потом пятнами лицо пошло. Сызнова эти новгородцы проклятые, мало они мне горя чинили, рубить, стрелять велю мятежников, вскричал ошеломленный Иван, чувствуя, что все планы, так хорошо задуманные и начавшие сбываться, могут рухнуть по милости этих вечных врагов и злодеев его, этой вольницы новгородской. Царь готов был сейчас же привести в исполнение свой первый порыв, к чему бы то ни привело. Но Адашев, бывший постоянно при царе, мягко заметил: «А с кем же, государь, под Казань пойдешь?» Все войска далеко ушли. Назад их ворочать — весь порядок. Надоть переиначивать. Значит, и дело все порушить. Зубами заскрипел Иван, а молчит, понял, что правду сказал Адашев. Вздохнул, словно стон издал всей грудью, и, наконец, спросил: «Что же делать?» «Жадны новгородцы, спроси, в чем ихние жалобы, отчего не идут? Да пообещай льготы да награды, обмякнут, гляди». «Правда твоя, надо попытаться. Не время теперь силу власть свою показывать, сам вижу». «Чего им, собакам?» — обратился царь к боярину, доложившему о мятеже новгородцы. «Да они одно толкуют. Служба де не под силу. Сколько походом шли, обносились и сдержались, здесь а сколько, в Коломне стояли, харчились, расходовались. Казань повоевать два раза бы успели, мол, и домой вернуться, кабы прямо на нее шли. В боях с крымчаками и тоде пришлось им крови своей сколько пролить. А дележ-то неравный, царским войскам и воеводам, супротив девольных дружин чуть не вдвое. И опять идти на траты, да на изъян они не согласны де, да мало ли чего болтают. И боярин запнулся: «Все говори!» «Да бают, не для земли тяготу приходится принимать, а для славы царевой, для величания Москвы и князя московского великого де, так им и не надобно. У, гады ядовитые, раздавил бы их! Государь! Ладно, ладно, Алеша, не ворчи, сказал, потерплю. Авось когда еще сочтемся? А теперь, как думаешь, а, Алеша, что им, собакам? Какую кость кидать?» «Да что, государь, думается, как на Москве толковали мы, так и сделай. Переписать всех вели, кто за тобой пойдет. Да пообещай на свой кошт их взять, как только под Казань дойдем Божьей милостью. Слышал, боярин, ступай и объяви им так этим лизоблюдам, земли своим предателям и погубителям, иудам окаянным!» Срывая в проклятиях сердце, приказал Иван. Средство повлияло. Все почти бунтующие снова сошлись в ряды и последовали за царем, как только узнали, что им пообещано. И сколько потом ни косилось на них остальное войско, называя дармоедами, прихлебалами, новгородцы шеляга своего не потратили больше на этой войне, все шло им из царской казны, из Ивановой. Теперь, ни медля, ни минуты двинулся царский отряд в поход. Немалое расстояние приходилось пробираться сухим путем по неизвестной местности, где порой нельзя было и продовольствия вдоволь добыть для людей, а приходилось охотой и рыбной ловлей жить. Но в 22 дня, делая верст по 25 ежедневно, совершили русские свой путь. Медленно и неотразимо надвигалась грозовая туча на Казань с московской стороны. И все окрестные горные кочевые племена зашатались, словно спелые колосья под грозой. То и дело являлись князьки, сеиды, и мурзы городецкие, темниковские, черемисские и мордовские. С победой над крымцами царя Ивана поздравляли, верность свою обещали и помощь против Казани. Давно известно, татарину, кто больше дал, тот его и брал. Ему теньга брат родной, а пожива матушка. Все горные племена отложились от Казани, к свияжским воеводам с повинной пришли. Наконец и царь до Свияги дошел. За две версты вышли все воеводы встречать Ивана. В сверкающем вооружении, окруженный блестящей свитой, Иван увидал впервые тот город, который сам заложить приказал на гибель Казани, как оно теперь и выходило. На высоком холме, на самой вершине его и по скатам виднелись новые срубы жилищ и церквей среди густой еще, хотя и осенней зелени. У реки внизу, на далекое пространство, шатры белеют, стан раскинут русский. Вот он, рубеж между Европой и Азией. Так должно быть некогда и любимый полководец Ивана Александр Македонский стоял на одной из вершин Рифея и собирался покорить весь мир вслед за Азией, на которую ополчил свои непобедимые фаланги. Сладкое, глубокое волнение наполнило грудь Ивана. Забыты все тягости пути, все опасности и тревоги, минувшие и предстоящие впереди. Царь счастлив. Он совершенно счастлив. Он уверен, что его ждет победа и слава. Да как же иначе? Вон со всех сторон только и слышно, что о чудесных знамениях. Даже в самом бурливом нове городе чудо объявилось. Пономарь церкви во имя зачатия святой Анны, да заутренний в храме свет видел нездешний. Святитель какой-то предстал и звонить ему велел. Смущенный служка отвечал, как могу звонить без приказа протопопова. Но дивный гость отвечал, звони скорей, не бойся, мне некогда. После службы торопиться мне надо под град Казань, на помощь царю и государю вашему Ивану Боголюбивому всея Руси. Сказал и исчез. Значит, сами силы небесные идут на помощь замыслам царя. Чего же тут бояться? И молча стоит, глядит Иван на свияжский городок, глядит в ту сторону, где берег казанский синеется. Государь, — осторожно заговорил окольничий, боярин Федор Григорьевич, отец Адашева, — как пожалуешь, ночлег тебе в городке изготовлен, в доме у протопопа соборного, лучший двор какой нашелся, уж вечер близко. — Мы в походе, — живо ответил царь. — Шатер нам пускай размечут, царь при войске живет, какая воинам доля! Так и вождю подобает. Невольно повторил Иван слова великого македонца, сказанные Александром, когда ему одному подали пить на виду умирающих от жажды солдат. Одобрительный говор прошел между воеводами и князьями, блестящим кольцом окружающими державного вождя. Быстро и в войске весть разнеслась. «С нами в шатрах царь стоять пожелал!» И позабыли свою устали измученные люди, словно дети, утешенные новой игрушкой, любовью, вниманием к ним верховного вождя. 13 августа, в субботу. Пропировав в шатрах накануне весь день свои водами, вошел торжественно Иван в свой новый Свияжск городок, колокольным звоном, хоругвами и иконами, крестным ходом духовенства и горожане встретили царя. А там через неделю и за Волгу русское войско перевалило, за последний рубеж, отделяющий русскую рать от Казани. Еще неделя прошла. Вызовами и переговорами обменялись казанские и русские цари, обычаи исполнили. Русские стали места вокруг города занимать, окопы копать, валы насыпать. И немало еще недель затем прошло, незаметно глубокая осень надвинулась, холодная, дождливая, какая всегда бывает в этих болотистых, дремучих лесах. Крепко обложила Москва Казань город, да и татары упрямы, бьются, не сдаются. А выхода им все-таки нет никуда. Где пробиться, если всех-то воинов 1030 в городе, в крепости Казанской, а кругом 1500 облегло, и с большими пушками, с осадными орудиями, а царь-изменник Казанский Шигалей, когда убегал из юрта, последние пушки татарские попортил, как Адашеву и пообещал. И обороняться татарам почти нечем, а осада без конца тянется. Куда ни глянь, палатки, шатры русские белеют, ряды туров, корзин, плетеных землей набитых, видны, словно змеи бесконечные, темные, взвиваются их ряды. Все ближе к стенам крепости подвигаются длинными изгибами. А за турами неутомимые черти, гяуры со своими пищалями да бердышами да всяким оружием. Еще 23 августа разместились полки по местам, как Иван с воеводами установил. На Царевом лугу против города от Волги реки царь со своим царским полком и с хоругвию священной, со знаменем царским осененным тем самым чудотворным крестом, который был еще у Дмитрия князя на Дону. И три церкви здесь же, в шатрах больших, установлены. Не оставляет царь на войне богомольных обычаев, являя пример войскам. У Кабана озера с Ногайской стороны Шихалей с передовым полком и с большим полком стоит Юрий, Шемякин князь, Пронский князь Юрий, Федор Львов Ярославский и Троекуров, Федор со своими стрельцами, в Ертоуле авангардом выдвинуты. Против Кайбатских ворот стали по Казанке реки. Левой руки полк левым крылом по Булаку протянулся влево от царя. Казаки даже через Булак под самые стены крепости вражьей перекинулись. Здесь в посадах крепкие места и строения заняли. А посады опустелы и стоят. Как прослышали татары про нашествие русских, кто куда убежали. Дома и добро покинули. Больше всего в город, в крепость укрылись. Сторожевой полк с князем Серебряным и Шереметьевым Семеном подальше пока левой руки, за Булаком, до другой реки, до Казанки раскинулся, где башня Мурзалеева стоит при слиянии этих двух речек. Шинятев с Курбским в правой руке полк ведут за Казанкой, с другой стороны города, между горной стороной и дорогой Галицкой. Елабугины, Сбойлевы и Щелские ворота им стеречь надо. Князь Рамадановский с запасом у деревни Бежболды укрепился, и правой руке в сторожевому полку он всегда может помощь подать в случае опасности. Здесь, в этой стороне, дворец хана Казанского, сюда врагов гнать будут, если Бог даст одоление. Так здесь и встречу надо было хорошую приготовить татарам. Широко сначала стояли русские войска, но понемногу все уже и уже железное кольцо стягивалось. полтораста тысяч сошлось воинов, не считая челяди при служилых людях, не считая обозных и ремесленных людей. А с этими и все 300 тысяч наберется. Целый полотняный дощатый город, больше самой Казани, в ночь одну вырос у Волги, где раскинули свои лавки и склады, приехавшие за войском купцы и торговцы провиантом. Каждый десяток ратников должен был выставить по одной туре, наполненной землей, да и без исключения воины обязаны вытесать и принести на место по бревну для осады, для завалов и стен, для бесконечного тына, который второй стеной обежал все крепостные твердыни казанские, преграждая всякий доступ к осажденным. В глухую ловушку попали казанцы. А за тыном, словно кроты в земле, роются русские, все ближе к стенам подбираются. Ни ведра, ни дождь не остановят их работы. Да немного и видели светлых дней русские с тех пор, как под Казанью стоят. Шаманы и дервиши мусульманские, которых много засело в осажденном городе, каждое утро стали на заре взбираться на городские стены и на виду у русских вертелись, заклинания громко выкрикивали, творили какие-то обряды таинственные, и, словно накликанные этим чародейством, тучи вставали с Волги реки, и потоки дождевые с неба падали, заливая низкие места под городом, где раскинулись станом полки московские. Ров вокруг города переполнен водой, даже в тех шатрах, которые расставлены осаждающими на более высоких местах, и там все промокают до нитки под ливнями холодными, осенними.